Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня у нас четвертая беседа. И мы с вами не будем заниматься сегодня разбором дальнейших текстов. Напомню, что мы остановились на конце первой главы этого Евангелия от Матфея. А поговорим на такие общие темы. Мы будем говорить с вами об изобразительных особенностях Евангелия от Матфея. Ну вот в прошлой беседе мы разбирали текст о происхождении Иисуса Христа от Духа Святого и Марии Девы, как сказано в нашем символе веры. Предельно кратко мы упомянули о некоторых проблемах, которые были связаны с девственным рождением Спасителя, с преснодевством Девы Марии. Эти проблемы возникали уже в глубокой древности и даже в святоотеческий период истории Церкви. Но намного важнее упомянутых проблем то, что мысль о девственном рождении способствовала христианскому богословию, его развитию, догматическому учению о предвечном существовании Сына Божия, а также о его воплощении и вочеловечении. Выражение «Сын Божий», которое в иудействе времен Иисуса Христа могло пониматься просто как «Царь», «Мессия», «Христос», «Сын Давидов», «Сын Божий», а теперь начинает пониматься в сущностном, онтологическом смысле, если можно так выразиться, буквально. И это имело большие следствия для общехристианского догматического учения о Пресвятой Троице и для христологического догмата. В восточной части христианского мира факт девственного рождения послужил возвеличению Девы Марии и поклонению ей. А вот Мария, будучи посредницей воплощение предвечного Сына Божия, начинает уже на Востоке именоваться Теотокос, Богородица. Мы-то привыкли к этому наименованию, но в свое время оно было очень необычным и отразило определенную догматическую идею. А на Западе римского мира факт девственного рождения порождает другую идею. Начиная с IV века, акцент здесь переносится на безгрешность Спасителя, что получило в западном богословии название непорочного зачатия – «immaculata conceptio», а в буквальном переводе – «незапятнанное», «чистое зачатие». В принципе, идея проста. Искупитель рода человеческого – от греховной нечистоты. Сам-то должен быть чист, не запятнан грехом, безгрешен. Следовательно, он должен принципиально отличаться от всех потомков Адама в самом начале своего земного происхождения, то есть в акте зачатия, ибо грешный искупитель – это внутренне противоречивое, абсурдное понятие. Вот факт девственного рождения от Духа Святого и открывал возможность для объяснения безгрешности Искупителя и Спасителя. Конечно, все эти идеи были приняты не сразу и не всеми. В первые столетия их отрицали некоторые иудеохристианские, гностические общества. Но само девственное рождение как таковое начинает оспариваться только в XIX столетии. Во-первых, век Просвещения, XVIII век, породил скептическое отношение к чуду, а потому голословно отрицался сам факт девственного рождения. Это, мол, невероятно и принципиально невозможно. Во-вторых, возникли и более серьезные возражения, не просто голословные. Возражения догматического характера, возражения не против факта девственного рождения, но против идеи непорочного зачатия. Ну, так, например, немецкий религиозный философ Фридрих Шлейермахер, ну, это конец XVIII – начало XIX века, считал, что для безгрешности Христа девственное рождение не может быть основанием, так как иначе следовало бы предполагать то же самое для Марии, затем для матери самой Марии и так далее. Этот философ прямо-таки предвидел появившийся вскоре догмат Первого Ватиканского собора, это 1869 год, о непорочном зачатии Девы Марии. Уже не о непорочном зачатии Иисуса Христа, а о непорочном зачатии самой Девы Марии. Логически надо было бы продолжить и далее, но, как мы знаем, этого не произошло. Так что богословские затруднения, споры, их преодоление были и в древности, были и в последние времена, и будут, наверное, до скончания века. Однако множество вопросов, которые ставились и разрешались богословами, к самому-то евангельскому тексту никакого отношения не имеют. Ведь если мы вдумаемся, то поймем, что как понятие непорочного зачатия, так и отрицание такового целиком основано на эллинистическом дуализме, на той антропологии, в которой сам биологический акт зачатия, даже просто сексуальность как таковая, практически отождествлялись с греховностью. Но такой взгляд на человека был характерен именно для эллинизма и абсолютно чужд библейским авторам как Ветхого, так и Нового Завета. И тут встает вопрос. Если евангелист Матфей, как и другие библейские авторы, был далек от дуалистического принижения плоти и ничего принципиально нечистого в акте биологического размножения человека не видел, то какой же тогда смысл вкладывал евангелист в свой рассказ о девственном рождении Иисуса? Этот вопрос был одним из тех, которые встали перед экзегетами последних столетий. Вспомним нашу прошлую беседу, в которой мы обсуждали тему божественного происхождения Иисуса Христа. Мы видели, что для евангелиста Матфея очень важным было то, что Иисус – это Эммануил, с нами Бог. Именно этим утверждением и начинается, и заканчивается Евангелие от Матфея. Это извлекает жизнь Иисуса Христа из обычной земной биографии. Иисус Христос не просто великий человек, какими были многие исторические фигуры прошлого. Он Эммануил, Он с нами Бог. В Иисусе Христе Бог всегда присутствует с нами и на земле, и в вечности. И воспринятая Матфеем из предания тема девственного рождения каким-то образом помогала понять Иисуса как с нами Бога. Не просто как абстрактное убеждение, но конкретно и наглядно мыслить Иисуса как реальное присутствие Бога в истории. «Я с вами во все дни до скончания века». Зачатие и рождение Иисуса Христа от Девы, сказали мы, помогало каким-то образом понять реальное присутствие Бога с нами и среди нас. Но каким же образом? В этом-то и вопрос. И с этим надо хотя бы немного разобраться. И прежде всего надо напомнить о том, что сам факт девственного рождения, девственного зачатия, представлялся непостижимым, представляется непостижимым, а попросту говоря, невозможным, только современному человеку с его рациональным сознанием, которое различает понятия естественного и сверхъестественного. Но ничего, ничего подобного такому развлечению в древности не было. Даже такого слова «сверхъестественное» мы ни в Священном Писании, ни во всей античной литературе ни разу не встретим. Рождение от девы – это чудо, то есть событие редкостное, необычное, удивительное, но не сверхъестественное. Чудесное возможно, так как Богу все возможно. Мы, читая древние книги, в том числе Евангелие, очень часто не учитываем разницу во времени, а, следовательно, разницу в психологии, в знаниях, в представлениях. Ну, кому из современных людей придет в голову, что солнце может остановиться на небе, что человек без всяких особых приспособлений может летать по воздуху или внезапно у всех на глазах превращаться то в юношу, то в старца, то вообще в какое-нибудь животное? В такое сегодня может верить только какой-нибудь туземец из амазонских джунглей, да и то вряд ли. Но в античном мире 99,9% людей не сомневались, что все это не только возможно, но время от времени и бывает. До тех пор, пока мы не поймем, не прочувствуем и не учтем эту огромную разницу между современным и античным человеком, многое в Священном Писании нам будет представляться странным, и будут, возможно, эксцессы неверия и издевательских насмешек над Писанием, типа тех, которые были в эпоху Просвещения или в годы атеистической пропаганды в Советском Союзе. Однако вернемся к нашей теме девственного рождения. Ни евангелистам, ни их читателям, пожалуй, никому в античном мире не приходил в голову вопрос, возможно это или невозможно. Вот и праведный Иосиф не отвечает благовествующему ему ангелу Господню: «Это невозможно». И Дева Мария в Евангелии от Луки не отвечает архангелу Гавриилу: «Это невозможно». Да ничего подобного. Иосиф смиренно поступил, как повелел ему ангел Господень. А Мария смиренно сказала: «Да будет мне по слову твоему». Вера в девственное зачатие была широко распространена во всем мире. Так что вопрос был: невозможно или невозможно? Конечно, возможно. Вопрос был другим: почему? Какой в этом смысл? Что из этого следует? Надо сказать, что в эпоху, когда родился и жил на земле Иисус Христос, древний мир был подготовлен к девственному рождению своего Спасителя. Вот удивительный, знаковый пример. Незадолго до Рождества Иисуса Христа величайший римский поэт Вергилий, он жил в первом веке до Рождества Христова, в своей четвертой эклоге писал об ожидании таинственного младенца, который должен родиться от небесной девы. Процитирую: «Дева спускается в мир. Время с высоких небес новым прийти поколением. Ты же рожденью младенца, что с веком железным покончит и возвестит всему миру века приход золотого, радуйся ныне». И вот именно эта вера хорошо отвечала религиозным ожиданиям древнего мира, а также христианским миссионерским задачам как среди иудеев, так и среди язычников. Вера в то, что Спаситель родился чудесным, необычным образом, отражена не только у евангелистов Матфея и Луки, но также у апостола Павла, который как на ветхозаветный прообраз ссылается на чудесное рождение Исаака от престарелых и неспособных к зачатию и рождению Авраама и Сары, У евангелиста Иоанна, который говорит о рождении не от мужа, но от Бога, о рождении от Духа. Эти новозаветные тексты отразили самые первые шаги христианского догматического учения о Боговоплощении, о том, что в Иисусе Христе люди имеют не простого человека, но Эммануила, с нами Бога. Вот и нам, когда мы размышляем о евангельском чуде зачатия и рождения Спасителя, неплохо было бы следовать евангелистам и проникаться высотой их мысли, которую они вложили в свои рассказы об этом чуде. Все наши суетные, банальные рассуждения на тему «возможно», «невозможно» – все они ничтожны по сравнению с главной мыслью христианства, которая выражена в Евангелии. Бог соединил себя с человеком, и это открылось людям. А потому не лишне будет вспомнить и слова Божии, обращенные к Моисею при неопалимой купине: «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Боговоплощение, выраженное в форме девственного рождения, это великая тайна того, как Бог сделался подобным человеком и по виду стал как человек. Ну, а тому, кто нечувствителен к таким возвышенным категориям, как высший смысл, как святость, наука о Библии, как прежняя, так и современная, указывает на то, что в евангельской вести надо мудро различать временное и вечное, букву и ее духовный смысл. Ну, хорошо. Духовный смысл рассказа о рождении Иисуса от Духа Свята и Марии Девы в том, что в Иисусе Христе Бог навеки соединил себя с человеком. Это мы выяснили. Но что же тогда буква, форма рассказа? Почему о соединении Бога с людьми рассказано именно так? Ведь это очень необычно. Девственное рождение. Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, вспомним, что мы говорили об основной цели Евангелия от Матфея. Уже начиная с первых строк, в нем звучит тема: Евангелие – это благая весть об Иисусе как о Мессии, как о Христе, о Спасителе. Об этом говорит и человеческая родословная Иисуса Христа. Об этом говорит и ангел Господень, повелевающий Иосифу дать имя младенцу Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Перед евангелистом стояла задача не только возвестить, но и как-то показать, доказать, что Спаситель уже пришел. И эта задача была не такой уж простой. Как сделать для читателей понятным и наглядным мессианство Иисуса? Ведь это мы сегодня привычно называем Иисуса Христом. Мы даже не задумываемся об этом. Мы просто говорим «Иисус Христос» и все тут. Как будто это такое двойное имя. Поэтому мы не находим ничего и удивительного, когда читаем: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». И наше сердце не начинает биться сильнее. Не напрягается все наше существо, когда мы произносим «Иисус Христос» или «Иисус Спаситель». Но совсем не так было в те далекие времена. Дело в том, что наше понимание того, кто такой и что такое Мессия, Христос, Спаситель, совсем другое, чем у людей в Палестине в те далекие времена. Говоря о спасении, мы прежде всего думаем о нашей смерти, о суде, о вечной жизни. А иудеи того времени от Мессии ожидали чего-то совсем-совсем иного. Спаситель – это не тот, кто после нашей смерти приведет нас куда-то в вечность, в какой-то иной мир. Нет, Спаситель – это тот, кто принесет спасение Израилю в этом мире, в этом веке. Иисус знал, что с деяниями Мессии связывались земные надежды. Поэтому он и запрещал Симону Петру и прочим ученикам публично исповедовать его Мессией, называть его Христом. И первые христиане тоже знали, что с личностью Мессии были неразрывно связаны именно земные надежды. И тем не менее они отваживались возвещать Иисуса как Мессию, как Христа, хотя они видели, что Иисус не принес всего того, чего ожидали от Мессии. Но как обосновывали они это невероятное для окружающих исповедание «Иисус из Назарета есть Мессия»? Как? Тот, кто желает понять, почему, несмотря на все сомнения, Иисус есть Мессия, должен проследить всю его жизнь – до его детства и даже до самого его зачатия. Поэтому история зачатия, рождения, детства у Матфея, у Луки не просто рассказы, которые удовлетворяют наше историческое, биографическое любопытство. Они призваны показать нам то, что в земной жизни Иисуса на первый взгляд было незаметно, не видно. Ну, конечно, он был великим учителем, пророком, целителем. Ученики Иисуса понимали, что никто из учителей Израиля не говорил о Боге так смело и привлекательно, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Но все же Иисус всегда оставался одним из них. Ведь все знали, что он из Назарета, где он вырос, знали его семью, его мать, братьев, сестер. В последние часы его земной жизни все ученики отвернулись от него. Казалось, что правыми оказались те, кто не верил Иисусу. Учеников одолевали сомнения, но их разочарованием наступил конец, когда им явился Иисус воскресший. Только тогда, в свете пасхального воскресения, ученики поняли, что с Иисусом Бог, что Иисус оправдан Богом. Но тогда вставали новые вопросы. А что означало, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, вознес его к себе на небо? Почему именно его, а не кого-то из более ранних пророков? Кем же, собственно, был этот учитель Иисус из Назарета? Где искать ответы на все эти волнующие вопросы? Разумеется, ответы мог дать только сам Бог. Где? В своем слове. В Священном Писании, вот там-то и надо искать ответы на все вопросы, которые непостижимы для человеческого разума. В этом были убеждены абсолютно все. Чтобы как-то приблизиться к пониманию непостижимого, все книжники Израиля обращались к Священному Писанию. К Писанию обратились и евангелисты, и апостол Павел. Все они с целенаправленным интересом искали в Слове Божьем, что означает жизнь Иисуса, его смерть, его воскресение. Вот почему в Новом Завете мы находим так много ссылок на Писание Израиля. Тайна Иисуса открывалась ученикам тем больше, чем больше они исследовали ее в связи с историей Ветхозаветного Израиля. Кем был Иисус, которого Бог воскресил из мертвых? Чем больше ученики размышляли над этим, тем яснее становилось, что ответ нельзя связывать лишь с каким-то одним событием в жизни Иисуса. В конце концов, были же и до него пророки, доказавшие свою верность Богу ценой собственной жизни. И все же никого из царей, пророков, великих праведников Бог не воскресил. Почему же именно Иисуса? Кем он был в принципе? Чем отличался от всех других? Так ученики доискивались до принципа. Слово «принцип» латинское, да, означает «исходное начало». Через момент воскрешения, через момент крещения, до самого начала его жизни, до принципа, до его происхождения. Итак, в своих поисках ученики Иисуса исследовали Писание, которая говорила о прошлом Израиле. И здесь нам следует рассмотреть одно убеждение верующих людей в Иудее, которое имело для них очень большое, можно сказать, определяющее значение. Зададимся простым вопросом. Кого из мужей и пророков прошлого почитали в Израиле больше других? Авраама? Да. Авраама Израиль почитал как своего отца, родоначальника, но как руководителя и законодателя почитали Моисея. Ведь именно с Моисеем народ завоевал себе свободу из египетского рабства. Через Моисея народ принял заповеди от Бога. Именно Моисей заключил от имени народа союз с Богом. Это Моисей спас Израиль от истребления гневом Божиим, когда народ стал поклоняться золотому тельцу. Это о Моисее, а не об Аврааме сказано. С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка, равного Моисею. Ведь с ним Господь говорил лицом к лицу. Какие знамения и чудеса совершил он по воле Господа в Египте? Что сделал он с фараоном, с его рабами, со всей его страной? Какое могущество, какие великие и страшные дела явил Моисей на глазах у всего Израиля? Это книга Второзакония, 34 глава. Этими словами завершается священная Тора, Пятикнижие. И вот этот великий Моисей обещал Израилю: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие 18. Отсюда понятно, что иудеи, как своего спасителя, ожидали не только царя, мессию, но и обещанного Моисеем, своим великим спасителем прежним, обещанного Моисеем пророка, второго Моисея, как его. Об этом ожидании говорит множество иудейских текстов того времени. Второй Моисей? Но мы знаем, что Моисей-то происходил из колена Левия, а царь-мессия ожидался как сын Давидов, то есть должен был происходить из колена Иуды, а не Левия. Так вот, считалось, что даже если мессия придет из колена Иуды, из дома Давида, он все равно будет подобен Моисею. В этом не сомневался никто в Иудее первого века, разве только саддукеи, которые вообще ни во что не верили в какого-то мессию. У иудеев существовало возведенное в ранг догмата требования. Со вторым спасителем должно быть, как с первым. Иначе говоря, в жизни и деяниях Мессии должны отразиться жизнь и деяния Моисея. В свете этого нам и следует расценивать историю детства Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. При этом надо нам учесть особенности способа изображения евангелистов, который был обычным, понятным древним людям уже много-много столетий, но далеко не понятен многим нашим современникам. Этот способ изображения можно сравнить вот с чем. Если, к примеру, иконописец хочет выделить Иисуса Христа или какого-нибудь святого, то что он делает? Он снабжает образ Христа или святого сияющим нимбом или каким-нибудь символом, лилией, мечом, как у апостола Павла, ключом, как у апостола Петра, книгой и тому подобным. Но всем ведь ясно, что фактически-то никакого сияющего нимба, никакой лилии, меча или ключа в руке у святого не было. И тем не менее никому в голову не придет упрекнуть иконописца во лжи, в неисторичности, ибо все понимают иконописную символику. Но то, к чему христиане привыкли в иконах, они чаще всего не способны применить в отношении к литературному тексту. Вероятно, здесь сказывается тот исторический факт, что иконы на протяжении многих столетий у христиан были перед глазами, а тексты большинство из них в силу обстоятельств и не видело, и не могло читать по безграмотности. Почему и отношение к тексту более наивно и простодушно? Икона воспринимается адекватно, не как фотография или портрет, а как символ, как знак, знамение. Текст же Библии воспринимается неадекватно, не как богословский символ, а как исторический протокол. Приведу один пример, который поможет понять высказанную мысль. Это пример из книги «Деяний святых апостолов» евангелиста Луки. Вот как Лука изображает смерть первомученика Стефана. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени их греха сего“, и, сказав сие, почил». Это книга «Деяний», 7 глава. Если бы Лука желал изобразить эту страшную сцену жестокого избиения человека буквально, документально, как в реалистическом романе или в журналистском репортаже, то он красочно описал бы жестокое избиение человека с его падением на землю, с кровью, с стонами, предсмертной агонией и так далее. Но нет, Лука избегает всех этих подробностей и пишет о смерти Стефана торжественными словами, очень далекими от жуткой реальности. Однако мы замечаем, что этот рассказ нам что-то напоминает. Ну, конечно же, почти теми же словами тот же евангелист Лука уже описал в своем Евангелии крестную смерть Иисуса Христа. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и, сказав сие, испустил дух. То есть поведение и слова Иисуса Христа перед его смертью стали для евангелиста образцом поведения мученика во Христе. Говоря о смерти Стефана по образцу смерти Иисуса, евангелист делает наглядным тот духовный факт, что Стефан умер как последователь Иисуса. Он, словами апостола Павла, сораспялся Христу. Мы имеем дело с иконой, а не с реалистическим изображением. Икона избегает приходящих, случайных подробностей. Они лишь отвлекают наше внимание от главного, от существенного. Но изображая существенное в жизни того или иного человека, евангелисты, как и другие библейские авторы, как и иконописцы, часто прибегали к помощи уже известных образцов и символов, ставших каноническими. И вот теперь, если мы вспомним о том, что евангелист Матфей в истории Рождества и детства хочет рассказать о существенном принципе, о начале жизни Иисуса, называемого Христом, Мессией, то мы не удивимся, что и он, Матфей, прибегает к образцу, к некоему символу Спасителя. Такой образец Матфей, как и все его современники, мог видеть только в преданиях о рождении, жизни и деяниях того, кого называли первым Спасителем, то есть в Моисее. Ибо великий Моисей обещал Израилю, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Поэтому и мы в дальнейшем будем нередко обращаться к преданиям о Моисее как к образцам для изображения жизни и деяний Иисуса Христа, помня при этом условность изобразительных средств и не путая средства с существенным содержанием. Вот сегодня мы на этом завершаем наш экскурс, так сказать, в литературоведение евангельское. До нашей следующей встречи. Желаю вам всем благодати Божией.